Яндекс эфире. Программа «Страсти». Мировые литературные сюжеты в контексте наших дней.
Добрый вечер, дорогие слушатели. А с вами снова я, Максим Курников, и я, Алиса Ганиева. Мы обсуждаем мировые сюжеты в литературе, в жизни, да где только мы их не находим. Берем, препарируем, анализируем и вспоминаем. И сегодняшний наш сюжет звучит как «Человек и система» или «Система и человек».
Причем мы вспоминаем вместе с вами, и вы нам подсказываете по номеру +7 985 970 45 45 посредством СМС, WhatsApp, Viber и через наш сайт вы нам присылаете, и мы стараемся в том числе и ваши примеры зачитывать. Я сразу спрошу тебя, дорогая Алиса, что русские народные сказки и сказки народов мира говорят о взаимодействии человека и системы.
Такой, выступая таким фольклористом в каждой программе. Ну, наверное, стоит начать с того, что же такое система. Ну, система – это, в принципе, любая взаимосвязь сущностей, вещей, некое замкнутое пространство, если можно так сказать, пространство связей. И в этом смысле любая сказка, это, она чаще всего повествует о выходе персонажа из традиционной сложенной системы. Например, когда девочка попадает в лес, сталкивается с хтоническим миром медведей, потусторонним миром костяных ног и прочих странных старух в избушках на курьих ножках, когда герой начинает, проходя через инициации и испытания, преображаться, в том числе и внешне, и физиологически. Это все говорит о некоторой смене координат и выбивании из системы. Иногда из этой системы персонажа выталкивают, например, выгоняют из дома, как какую-нибудь старую собаку, которую отправляют в лес умирать, или детей, которых точно так же посылают на погибель в чащу дремучую.
Собака, конечно, не совсем подходит под определение человека и система, но тем не менее...
Говорящая собака тоже человек.
Тоже человек. Ну, личность и система, да? А тут как раз нас спрашивает Наиль из Москвы. Человек и система или человек против системы? Наиль, вы зрите в корень, конечно. Мы говорим и о том, и о другом случае. Конечно же, если мы будем пытаться классифицировать произведение и жизненные ситуации на то, как человек с системой взаимодействует, человек против системы, конечно, напрашивается в первую очередь просто потому, что это сюжет, за которым мы часто наблюдаем в жизни, сюжет, который нас всегда волнует, человек, который идет против системы, даже если это не самый хороший человек, сразу же в наших глазах как будто бы вырастает. Даже если это маленький человек, да, вот как только он противопоставил себя большой системе, мы его воспринимаем немного по-другому. Но надо отметить, что это, конечно, не единственный сюжет взаимодействия человека и системы. Человек может быть, наоборот, в системе совершенно честно пытаться подняться по иерархии в этой системе. И это тоже довольно интересный сюжет. Мы о нем будем подробно говорить сегодня. Плюс ко всему, человек может взаимодействовать с системой, да, не являясь иногда частью этой системы даже. И такое мы, соответственно, тоже. Ну и плюс ко всему, не забывайте, что человек сам система. Он даже, скажем так, система систем, если вы позволите мне такое определение, потому что у него есть кровеносная система, нервная система, вторая сигнальная система, в конце концов.
А уж сколько микроорганизмов у нас проживает.
Которые тоже, да, своими существа. Системами.
Тихоходки, например, или межресничные клещи.
Нет, я заткнул уши, пожалуйста, не говори, мне всегда страшно представлять это. Но если говорить серьезно, то, ты знаешь, есть даже такое определение человека. Человек – это самоорганизующаяся система. Оп, как тебе такое определение? Вот такое взаимодействие человека и системы. Но в любом случае мы, конечно же, будем разбирать сейчас это все. И ты знаешь, по поводу все-таки как раз для того, чтобы мы понимали, что такое система, я все-таки попробую ограничить систему как что-то, что может взаимодействовать между собой, и что-то, что мы можем классифицировать как группу чего-то, да, что влияет внутри.
Система, которой можно дать какое-то имя. Например, род, страта социальная, да?
Да. Или, например, какое-то предприятие.
Или
да?
этнос.
Ну, в общем, все что угодно на самом деле. Но при этом, при всем, иногда складывается ощущение, что в чем-то системы нет. Ну, он говорит, бессистемно как-то там все работает. И ты знаешь, я вдруг подумал, что на самом деле это иногда нам кажется, что системы нет. Когда мы говорим о чем-то, о каком-то предприятии, да, я не знаю, об «Эхе Москвы», например, вы можете сказать, никакой системы нет работы. Это на самом деле говорит о том, что, скорее всего, вы просто не понимаете законов устройства этой системы. А когда вам кажется, что системы нет? Потому что все, что так или иначе объединено во что-то, является, конечно же, системой. Ну что, давай к примеру.
Ну, в том-то и дело, что очень сложно себе представить такую ситуацию, в которой человек находился бы абсолютно вне системы. То есть мы в любом случае в какую-то систему рождаемся, а чаще всего речь идет о мультисистеме, множественной, многоуровневой, и самоидентификация у любого человека тоже довольно сложная штука. И в какой-то момент некий индивидуум вполне может почувствовать свою непричастность к окружающей сложившейся вот этой системе связей и попытаться из нее выбиться и начать с ней воевать. Это один сценарий. Либо замкнуться в себе, уйти в такую несознанку. Тут, кстати, наши слушатели приводят в пример человека в футляре. Кстати, вот вариант такой, такого замораживания.
Скажи, пожалуйста,
либо
дорогая,
встраивается в эту систему, либо порождает свою собственную.
Алиса, а хаос – это система? Или как раз это и есть ее антипод?
Ну, мы живем в мире дуальности, поэтому, конечно, если есть система, то должна быть и антисистема, как говорил Гумилев.
Гумилев как раз говорил об антисистеме, да, но это, ты знаешь, такая антисистема, она все равно система. Антисистема – это все
да,
равно система.
Это некая общность людей с негативным мировоззрением, то есть речь идет все равно об общности.
Абсолютно точно. А вот все-таки хаос, как я понимаю, да, если мы выстраиваем такие цепочки, это как раз оборотная сторона системы. И вот тут приходится иногда выбирать. Да?
Но любой хаос неустойчив, точно так же, как любая система, не вечна. В любом случае хаос, в конце концов, упорядочивается, как это произошло с нашей Вселенной сколько-то миллиардов лет назад. А системы распадаются, в свою очередь, порождают новые, и вот в промежуточных этапах каких-то получается вот это самое отсутствие системы, которую мы называем хаосом.
Ну, как раз из этого хаоса возникла потом Солнечная система, которая, конечно же, сама по себе сюжет, правда? И, в принципе, исследование Солнечной системы человеком — это огромный пласт литературы, кино и прочего. Путешествия к другим звездам, к галактикам, к планетам и прочее. В общем, исследование системы – это прекрасный, интересный, богатый сюжет. Но мы о нем упомянули. Я думаю, что просто здесь подробно нет смысла останавливаться. Но если вдруг, как говорится, останется время у нас, то мы к таким примерам перейдем. Давай тогда мы с тобой еще попробуем вот о чем поговорить. Когда мы говорим о системе, как о совокупности какой-то, да, элементов, мы говорим об этих элементах и абсолютно заслуженно, но, наверное, даже интереснее, а как эти элементы системы между собой связаны и взаимодействуют. И вот как раз то, на чем основано взаимодействие элементов системы, наверное, это вообще такая главная вещь, образующая, смыслообразующая вещь, потому что иногда элементы химические, например, могут быть одни и те же, да? А то, что в итоге получается, совершенно разное, потому что внутри эти элементы связаны по-разному.
Да, и аминокислоты, их всего 20, а какой результат разный получается.
Да. Ну, давай тогда мы с тобой затронем, зайдем на эту тему, которая, конечно же, сразу бросается, и наши слушатели нам ее тоже подсказывают. Это система как система власти, политическая система. И вот как раз человек, который с этой системой власти либо взаимодействует, либо ей противодействует. Я давай начну со Швейка, потому что Швейк в этом смысле как раз очень смешно на эту тему оттоптался, точнее, конечно, оттоптался автор, но тем не менее именно персонажами своими. Итак, систематизируем понятие системы, вот как это называется, да? Страшно весело писать историю батальонов прок, говорит Марк. Главное, чтобы все развивалось систематически. Во всем должна быть система. Систематическая система, заметил старший писарь Ванек, скептически улыбаясь. Да, небрежно обронил вольно определяющийся. Система систематизированная, систематическая система при написании истории батальона. Конец цитаты.
Ну, вообще, когда задумываешься об этом сюжете, в голову лезут самые разные примеры. Конечно, в первую очередь, антагонизм человека и политической системы. Это самый, наверное, обильный такой отсек или раздел. Ну, или если речь идет не о политическом устройстве, то это может быть просто социум. И тут бесчисленное количество текстов XIX века, начиная с семейных драм купеческих Александра Островского, та же «Гроза», про Катерину, которая утопилась. Или, например, «Горе от ума» Грибоедова, Чацкий, который вот противостоит и выглядит глупо и мечет бисер перед свиньями, или, например, «Отцы и дети», понятие лишних людей, то есть людей, не вписавшихся в существующую систему, и тоже выглядящих такими одиночками, странными, немного маргинальными. Это такие фрики, по сути. Потом начинается борьба такая двух систем на равных, и вот это как раз перелом веков между столетиями 19-20 век, когда вот маргинальные слои и бесчисленные романы романтические о социалистах, там вспомним Ова Двойнич и так далее, они начинают править балом, выходят в мейнстрим, появляется «Мать Горького», появляются бесчисленные романы там Фадеева, Серафимовича и так далее, когда вот эти люди, одиночки, борцы с системой, вдруг становятся главными идейными такими винтиками новой системы, которая...
Или антисистема, как сказал бы Гумилёв.
Да, которая, в свою очередь, начинает править балом, управлять, давить, репрессировать и превращается в нового монстра. И возникает вопрос, существует ли добрая система, которая не будет перемалывать людей, как косточки. И вот эта вот вечная борьба с системой, заканчивается ли она, в конце концов, победой человека, или это невозможный утопический финал? И, собственно, в этой борьбе и есть весь смак, и заключается вся соль и вкус этого сюжета.
Ну, как ты сказал про две системы, я сразу вспомнил этот лозунг «Два мира», точнее, не лозунг, а формулу «Два мира», как-то «Два мира, две системы», по-моему, как-то так. «Две системы».
«Один мир, две системы».
Не помню уж точно, как это сформулировано, но самое главное, просто ты начала говорить о борьбе систем, и мне кажется, это, конечно, отдельная тема, когда борются системы между собой. Нам-то как раз интереснее в этой ситуации
холодная
человек.
Война,
да-да-да, человек в системе или против системы. Ну, давай тогда пробежимся по некоторым произведениям. Ну, давай вспомним Александра Бека и одно из его центральных произведений в творчестве. Роман, который был закончен в 64-м году, а впервые опубликован за рубежом, потом уже издан был только уже во время перестройки. Так вот, роман «Новое назначение», да, в том числе о таком герое Анисимове, который такой несгибаемый, принципиальный, полностью лояльный любому руководящему решению солдат, который себя определял как солдат партии, обрати внимание, система, да, партия, а потом он, может быть, как-то даже незаметно для себя, может быть, осознанно для себя, переходит в категорию другую, не солдат партии, а солдат Сталина. То есть, вроде бы...
Пехотинец Путина.
Да, да, или Кадырова. Обрати внимание, то есть, он становится солдатом уже не партийной системы, а системы, построенной вокруг определенной личности. Эта трансформация с ним происходит, но, в общем, мы, в общем, только ради нее и отмечаем это произведение. Но, если мы, в принципе, поговорим о том, кто как работал, то тут, конечно, идеальный винтик такой системы у Платонова – это железный человек Кузьма из пьесы «Шарманка». Этот железный человек Кузьма, мы, наверное, сегодня назвали бы его роботом, но тогда слово «робот» еще не было изобретено. Так вот, он умеет только произносить, скрежетать идеологические лозунги. И вот он идеальный винтик системы. Его водят по городам, по селам, и он на центральных площадях выдает фразы типа «Мы уже вступили в фундамент, мы уже обеими ногами, мы вполне и всецело, мы прямо что-то особенное». По-моему, гениальный абсолютно лозунг. Мне кажется, можно его прямо сейчас куда-нибудь на знамена вешать. Или, например, «Мы прущая масса вперед». Конец цитаты. И вот эти слова «мы прущая масса вперед», конечно, тоже характеристика системы, да, в том числе, в которой этот самый железный человек Кузьма был винтиком. Ну и если уж мы говорим о как раз о винтиках системы, тут, наверное, мы должны сказать об антиутопиях. Если уж мы говорим о наших родных советских русских антиутопиях, то это, конечно, Замятинское «Мы». Замятинский роман «Мы», там, где люди действительно становятся частью этого мира абсолютно механическими, частью системы, точнее, да, абсолютно механические. Вот это рассуждение от D-503 «Источник права сила». Право функции от силы. И вот две чашки весов. На одной грамм, на другой тонна. На одной я, на другой мы. Единое государство. Не ясно ли допускать, что и у я могут быть, какие-то права по отношению к государству, и допускать, что грамм может уравновесить тонну, это совершенно одно и то же. Отсюда распределение. Тонне права, грамму обязанности. И естественный путь от ничтожества к величию – забыть, что ты грамм, и почувствовать себя миллионной долей тонны. Вот она мотивация вхождения в систему, даже если система абсолютно бесчеловечна. Ну и, конечно же, замечательная цитата, которая просто идеально подходит к сегодняшнему дню, ну, даже до пошлости подходит, но уж извините. «Никто из нас, Нумеров, не должен, не смеет отказаться от этого единственного своего и тем ценнейшего права. Право понести кару». Есть у тебя, осталось последнее право, самое ценное, оно последнее. Право понести кару, не отказывайся от него. Да? По-моему, очень красиво.
Да. Ну, антиутопии – это, конечно, отдельная песня, и их было достаточно не только у нас, в такой подпольной литературе советского времени, но и, конечно, западный капиталистический мир, говоря терминами Карла Маркса, тоже боролся со своей собственной системой потребления. И, собственно, когда мы говорим о системе, в первую очередь всплывает вот эта литературная волна, левая, скорее, даже волна, начавшаяся, наверное, с Олдоса Хаксли, его нового дивного мира, и закончившаяся только, наверное, в 60-е и 70-е. А сейчас, в 90-е и в нулевые, подхваченные уже нашими новыми молодыми прозаиками. И тут можно, кстати говоря, о механических людях вспомнить и Курта Вонегута, который написал роман «Механическая пианино», как раз вот об этой системе машины против людей, когда машина начинает вымещать людей из экономической иерархии, экономической системы, или мир, в котором у людей нет ни отцов, ни матерей, это Хаксли, они рождаются в пробирках, их изначально селекционируют на генетическом уровне, есть люди альфа, есть люди бета, и эпсилон, практически обезьяны, которых травят еще в зародыше там, каким-то спиртом, какими-то ядами, так, чтобы они были обслуживающим персоналом. И вот этот вездесущий консюмеризм, который протягивает лапы, то есть это не какие-то диктаторы или не политическая идея высокая, а просто мир вещей, который затопляет полки и жарко и по-доброму нашептывает какие-то сладкие шоколадные песни, и обнимает какими-то шелковыми одеялами по ночам, и не кажется таким уж зубастым и страшным, но в конце концов человек понимает, что он потерял себя, что он обезличился, что он слился со всеобщей массой, что он стал рабом вот этого универсального глобализированного мира. И начинается вот этот бунт подростков, в первую очередь, над пропастью во ржи, конечно, Селлинджера, «Повелитель мух», можно вспомнить Голдинга, вообще про то, как система может сложиться буквально на ровном месте, достаточно даже 3-4 людей запереть на необитаемом острове или в лифте, или в каком-то помещении, сразу выстроится некая иерархия, будут управляющие, будут рабы, будут держащие нейтралитет одиночки. И из любой системы людей сложится какой-то интересный конфликтный сюжет.
Ну, а ты знаешь, если опять же говорить о системах, которые складываются в государственные, так или иначе, в том числе даже у малых групп людей, которые напоминают государственные, давайте так сформулируем, то я должен сказать, что сегодня буквально вышел фильм Пивоварова, да, вот этот канал «Редакция», о том, почему люди применяют насилие. Конечно же, как раз вдохновил, в кавычках, на этот фильм, вдохновило то, что происходит в Беларуси, и эти события, когда люди, которые называют себя милиционерами, избивают людей, что на улицах, что в специальных местах для этого, отведенных ими. Так вот, он, насмотревшись, решил понять, а какова природа насилия. И там они разговаривают с полицейскими, с психологами, с историками и прочее, рассказывают про разные эксперименты. Я не буду сейчас останавливаться на этом, но вам очень рекомендую, если вы этой темой интересуетесь. По-моему, очень неплохо сделано. Так вот, возвращаясь к тому, что получилось у нас в 20 веке, ты сказал про 19-й, какие там системы были, да, как они угрожали человеку, как человек чувствовал себя несчастным, как писатели описывали, как человек может почувствовать себя несчастным от столкновения с системой. 20 век в этом смысле, конечно, подарил гораздо больше страхов нам всем. Страхи будущего появились у нас ровно из-за непредсказуемого развития этих самых систем. Если мы, знаешь, возьмем 1984, и если мы возьмем современные какие-нибудь произведения, что литературные, что фильмы про будущее, ты знаешь, я себе выписал такой страх, то, что у системы есть право на все. Вот главный сюжет таких антиутопий, да? У системы есть право на все. И борьба мыслящего человека с этой системой неизбежно. Ты либо не мыслящий, да, либо ты не осознаешь всех ужасов того, что система имеет право на все, либо ты часть зла, да, ты так или иначе соучаствуешь в этой системе. И об этом, конечно, миллион фильмов. А при этом, кстати говоря, фильмы есть и про современность уже такие, да, сюжет Сноудена, например. Ведь сюжет Сноудена — это ровно как раз сюжет человека, который был частью системы, и который посчитал, что система позволяет себе слишком много, она контролирует слишком много, она нарушает права людей. И, соответственно, он попытался с этой системой бороться, оказался в лучшей стране мира.
Ну, кстати, вот на тему вездесущего слежения, вообще государственного ока, которое наблюдает, вторгается в нашу жизнь, в наши гаджеты, тоже написано немало книг, в частности, «Младший брат Кори Докторов», про молодых людей, которые застигнутые большим взрывом в Лос-Анджелесе, хватает полиция, пытается им приписать участие в теракте. Дальше внезапно Калифорния превращается в такое полицейское государство со слежками, со взломами личных аккаунтов. И молодые люди, они, вот как часто бывает в такого рода прозе, формируют свое подполье, свою ячейку борьбы. Там среди них есть и хакеры, и специалисты по информационной безопасности. Они борются с системой и побеждают, конечно, не войну, но маленький акт этой войны добивается того, чтобы нарушения прав человека были освещены широко в СМИ, журналистами, и система отступает на шаг, но виновников не наказывают, их просто снимают с должностей, как это часто бывает и у нас в стране тоже, когда схваченный за руку проворовавшийся чиновник потом возникает через пару лет на другой должности, как ни в чем не бывало. Поэтому у системы много голов, конечно, одну можно отрубить, но эти грибные споры, они очень легко размножаются, и даже если победить всю систему, не факт, что вот эта ячейка борющихся не превратится в новое зло, как это случилось, например, в фильме «Когда спящий проснется». Не в фильме, а в книге Герберта Уэллса. Кстати, толком роман так и не был экранизирован. И мы в одном из выпусков «Страстей» с тобой говорили про «Короля под горой», про концепцию, архетип спасителя, в том числе народного спасителя, который где-то дремлет, спит и в конце концов откликнется на зов, какой-то финальный, конечный, отчаянный зов своего народа. Это часто связано с историческими личностями, которые участвовали в освободительных движениях. И тут речь идет просто о неком человеке, который впал в анабиоз на 200 лет, за это время стал самым богатым человеком на Земле, потому что у него там какие-то накопления в банке. И когда он просыпается внезапно, его то хотят отравить, убить. Оппозиционеры, наоборот, пытаются его посадить на щит и сделать своим знаменем. И в конце концов оказывается, что все хороши, все замазаны. И дело заканчивается жертвой этого героя, жертвой. Это отдельный
сюжет. Ты сказала о том, как человек так или иначе, да, оказывается в этой ситуации и как этот сюжет развивается. Я пытался для себя сформулировать такую формулу всех этих литературных произведений, фильмов и так далее. Смотри, что у меня получилось. Как человек начинает бороться с системой? Сначала любовь к системе. Часто, да, то есть ты часть этой системы, ты часть какой-то военной организации, ты часть какой-то корпорации.
Пионерского движения.
Чего угодно,
да. Гитлер-Югенда.
Потом, соответственно, что происходит с персонажем? Понимание ошибок системы. Да, то есть, оказывается, у нас тоже есть какие-то темные пятна. Попытка исправить систему, ну, типа, ты как персонаж включаешься в эту попытку исправить. Указание других элементов системы на неизбежность ошибок системы. Что эти ошибки, да, они есть, но лучше их не замечать, да, и лучше не реагировать на них. Дальше указание на опасность исправления системы. То есть не лезь в это. Не лезь в это, дорогой.
Иначе все взорвется, будет революция,
точно.
Хаос и
да.
Кровь.
Новые попытки исправить систему, несмотря на предупреждение, то, что делает герой. Потом, соответственно, уже борьба системы и других элементов системы против тебя. А вот дальше идет сюжетная развилка, которая либо герой побеждает, либо система побеждает героя. И что происходит? И вот тут идет дальше или нет? Дальше либо хэппи-энд, все счастливы, система это разрушена и устанавливается более справедливая система. Но очень часто получается, что победивший систему устанавливает еще более бесчеловечную систему, еще более жестокую. И получается, это убийство дракона, да, то есть убить дракона, эту систему, срабатывает в какую-то другую сторону. Ты становишься сам просто новым драконом. И это тоже взаимодействие человека и системы. Человек превращается в еще более страшную систему. И ты знаешь, если уж говорить как раз о большевиках, как антисистемщиках, которые боролись с жуткой, несправедливой, там, неправильной системой царизма, да, и стали системой гораздо более страшной в какой-то момент. Это, конечно, тоже классический пример. Но при этом, при всем, чем система оправдывается? Да, я несправедливо, говорит нам система. Да, я жестоко. Да, иногда есть какие-то жертвы, которые совершенно не заслуживают того. Но без меня, говорит система, будет еще хуже. И, черт возьми, иногда это оказывается правдой. Потому что если мы с тобой посмотрим на ту же ситуацию после революции, да, ведь сначала стало сильно хуже экономически. Действительно, население пострадало, целые районы вымирали от голода. Когда пришел этот хаос, хаос безвластия в том числе, хаос неумения управлять, хаос отсутствия системы, хаос равно отсутствие системы, началось еще хуже. И про это мы как раз хотим вас спросить, дорогие друзья, потому что ровно этим нас и пугают любые диктаторы, которые управляют системой бессменно. Без нас будет еще хуже. Чего вы боитесь, дорогие друзья, больше? Вы боитесь очень жесткой системы или вы боитесь хаоса? Чего больше? Я пытаюсь включить, запустить наш голосовок, но что-то у меня пока не получается. Я пока буду это делать, а ты, Алиса,
ну вот наши взвешивай на веса. В частности, Раиса из Татарстана вспоминает справедливо бессмертный роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». И действительно, ну что может быть ужаснее мира, в котором сжигаются книги, людей пытают электрошокерами? Неужели может быть что-то хуже вот такого такого ужасного ада.
Хаос.
Да.
Хаос, как адский хаос, вот что может быть хуже. Давай как раз спросим, да, работает у нас голосование. Итак, если вам кажется, что жесткая система страшнее хаоса 101-20-11, если вам кажется, что хаос страшнее жесткой системы 101-20-22...
Голосование пошло.
Итак, страшнее жесткая система 101-20-11. Страшнее хаос 101-20-22. Что, как говорится, выбираете вы из двух этих самых страшных зол? Ты знаешь, мне очень понравилась фраза, которую написал наш слушатель Диггер. Диггер вообще сегодня в ударе. Он очень много чего пишет, но он как раз объясняет нам. Система свыше нам дана, замена головы она. По-моему, очень хорошо перефразировал.
Кстати. Она думает за тебя, она инфантилизирует тебя, она позволяет тебе расслабиться, получать удовольствие, поедать попкорн, голосовать, не думая, за кого скажут, за кого удобнее. И в самом таком патерналистском изводе общества и такой вот системы можно даже и о налогах никому не отчитываться, просто жить под крылышком, как это было в теплом мирке оранжерея Советского Союза. Но в то же время, вот недавно мне попался на глаза документальный фильм конца 80-х, такой пропагандистский, в стиле «Не уезжайте, люди, за кордон», где брали интервью у людей, уехавших в Америку, столкнувшихся с другой системой.
Нерадостные да, лица простых парижан.
Да, с тяжелым таким капиталистическим бруклинским миром, необходимостью работать, отказаться от любимой профессии, рафинированной режиссера, например, и вместо этого мыть котлы где-нибудь на хлебозаводе. И вот действительно такая борьба двух систем, или вот...
Одна страна для системы, да, мне напомнили. И... Так, да-да-да.
Но с другой стороны, вот я упомянула 451 по Фаренгейту, ведь в реальности система никогда не предстает таким единым монохромным адом. Она всегда гибридна, и в мире, где пытают... очень часто в соседней комнате кто-то лакомится пирожным, получает медали, слушает хорошую музыку. И в современной России, ну да, с одной стороны, пытают ребят из так называемого дела сети, фальсифицируют дела, там пытаются посадить историков, педагогов, студентов, просто неравнодушных граждан, там типа Константина Котова. Но однако же многие люди замечательные преуспевают, заводят бизнесы и никак на себя не чувствуют эти душащие волосатые лапы бюрократии или Бастрыкина.
Ну, ты знаешь, как раз если уж мы говорим о том, как можно не замечать вокруг систему, то я тут, конечно, хочу привести пример, который прислал литературовед Игорь Савельзон. Он вспоминает то, как Довлатов описывал Бродского. Помнишь, то, что Бродский не обращала внимание на то, что происходит вокруг него. Ну вот смотри, с политикой все ясно, да? Редко кто может жить так, как Бродский, о котором Довлатов сказал. Бродский создал неслыханную модель поведения. Он жил не в пролетарском государстве, а в монастыре собственного духа. Он не боролся с режимом, он его не замечал и даже не твердо знал о его существовании. Его неосведомленность об области советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что Дзержинский жив и что Коминтерн – название музыкального ансамбля. Он не узнавал членов политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили 6-метровый портрет Мржеванадзе, Бродский сказал: «Кто это? Похож на Уильяма Блейка». Ну, кстати говоря, Игорь Савельзон проверял, действительно похож. Это такая внутренняя эмиграция и бегство от системы. Давай я напомню, что мы спрашиваем наших слушателей, что для них страшнее. Вот такая тоталитарная система, жесткая система, 101-20-11, хаос все-таки страшнее. Все-таки, наверное, хаос это более страшная штука. 101-20-22. Что вам кажется более страшным? Ну и продолжая тему, да, Алис?
Одинаково. И то, судьбы беспредел. дел, живешь в постоянном стрессе, отвечает Евгений из Пензы. А тот же Диггер пишет, это вопрос вопросов, хаос или насилие. Он поднимался в Карамазовых в «Легенде о великом инквизиторе», а также в фильме «Феллини. Репетиция».
Ну и вообще, так много смс сегодня, что мне даже обидно, что мы мало их читаем. Понятно, что здесь вспоминают Солженицына очень много. Вот уже действительно человек, который описал, да, систему ГУЛАГовскую, который описал это и в «Архипелаге», и писал это в «Одном дне», и во многих других произведениях. Это действительно человек, который, на которого, что называется, принято ссылаться не только в российской, но и в мировой литературе, когда речь заходит о том, как система теряет берега.
Ну, лагерная система, тюремная система – это отдельный мир в мире, тюрьма в тюрьме. И тут, конечно, море авторов, и Евгения Гинзбург, и Юрий Черкунов, менее известный, и вообще очень много документальной, в том числе литературы. Но «Приглашение на казнь» Набокова – это тоже, по сути, вот про такую дилемму, когда человека внезапно выхватывают из его обычной жизни, и он вдруг оказывается в таком абсурдном паранормальном мире. Вот это ощущение нездешности, нереальности происходящего описывают многие фигуранты там различных политических дел. Например, Алексей Малобродский, который отсидел 11 месяцев в СИЗО по делу 7-й студии. Он в своей книге, такой документальный, но при этом художественно описанный, «Следствие разберется», он там описывает вот некий смех, который его разбирал вот во время первых обысков. Или те же самые романы Кафки. Это абсурд, который вызывает нервный смешок.
Ну, ты знаешь, это ведь очень интересная вещь. А что заставляет эти винтики системы, эти элементы системы, которые тоже люди, бороться с подобными себе? Ведь это очень важно, заставить все эти элементы, и в этом, наверное, секрет успеха этих систем, заставить верить в одно и то же, что те, кого они избивают, обыскивают и так далее, это действительно враги, что это угроза, что они злодеи, что ты, как часть системы, не выполняешь чего-то плохого, ты на себя не берешь эту ответственность. Ты знаешь, есть такая серия фильмов про мистера Зло, и борется с ними этот разведчик международного уровня Остин Пауэрс. Да? Это комедии такие пародийные, и там есть мистер Зло, и у него, естественно, огромная армия прихвостней. Они называются «Прихвостни мистера Зло». И там есть момент в одном из фильмов, как очередной этот прихвостень погибает, ну там, естественно, их сотнями тысяч они там гибнут, потому что там речь о ядерном оружии и так далее, но хоть и пародия, но, в общем, она, конечно, понятно, что там люди гибнут. Так вот, дело в том, что вот он погибает, и вдруг фрагмент из обычной жизни. Сидит компания за столом, они ждут кого-то в баре, и говорят, слушайте, а такой-то не придет на свой день рождения, он погиб только что. А кем он работал? Он работал прихвостнем мистера Зло. И, ну, в общем, понятно, в чем пародийность этого момента. Но вдруг, на самом-то деле, действительно, эти люди, они работают прихвостнями мистера Зло. Вот они в Беларуси, да, работают прихвостнем человека, который выжил из ума, который слышит разговоры, там, кого с кем, да, звезда со звездой говорит у него там. Так вот, и вот ты часть этой системы, ты работаешь. Как это работает? Как они себя убеждают? Это ведь, на самом деле, огромный сюжет для исследователей.
Но ты не случайно упомянул Зло, потому что и в литературе эта система, она часто олицетворяется в такой сверхъестественной форме, как у того же Булгакова в «Мастере и Маргарите». И это вечный спор с системой, это в то же время спор с собственной совестью. Вступаться ли за исчезающих или за оболганных, поднимать ли голос или замкнуться в скорлупе, как это сделал Бродский, да, в приведенном тобой отрывке. Является ли это замыкание подлостью, отрешением от того, о чем нужно кричать как можно громче?
И можно или, даже сказать, потакание системе, да,
да? Или же это способ самосохранения? И вообще, есть ли какие-то случаи, можем ли мы привести примеры людей, которые слились с системой, стали ее частью по-конформистски, но в то же время изнутри делали все, чтобы ее разложить и спасти ее жертв? ну, Горький самый яркий пример. То есть человек, с одной стороны, прославляющий, укрепляющий эту систему, являющийся ее рупором, с другой стороны, человек всячески там рыдающие, пишущие письма, обращения, хлопочущие, бегающие по этажам, чтобы этих вот несчастных зверей, которых поедает крокодил, вырвать из этой пасти. И опять-таки мы приходим к теме, которую периодически обсуждаем. Стоит ли вообще сотрудничать с системой, если не стоит такого выбора погибнуть или выжить? Надо ли с ней взаимодействовать, брать гранты от этой системы, например, на постановку каких-то спектаклей, получать какие-то премии или финансовую помощь для добрых дел, например, для спасения детей? Это же извечный вопрос, который каждый из нас рано или поздно вынужден решать.
А, не знаю, врач, который вдруг оказывается в ситуации, когда он спасает диктатора. Вот он как должен? Он сотрудничает в этот момент с системой или нет?
Или врачи омской больницы, у которых оказался Алексей Навальный, отравленный загадочным веществом.
А вот тот, кто травит, вот опять же, да, он как себе это оправдывает? Для чего он это делает? Он верит во что-то доброе, вечное, и ему кажется, что это справедливость, и раз система от него требует, значит, от него требует миллиона, а как он может пойти против этих миллионов? Или что у него в голове? Это безумно интересный вопрос, на самом деле. Но если уж говорить, да, как раз о том, как себя человек противопоставляет системе, я как-то уже приводил эту цитату в одной из программ, и не удержусь, чтобы не привести ее снова. На самом деле, цитата, которая меня перевернула в свое время, ты знаешь. Потому что я-то всегда был за то, что, ну, вот есть миллионы, и если миллионы сказали вот так, то ты должен свое мнение куда-нибудь глубоко спрятать и не вякать, да? Но Джойс, который говорит, а почему я должен умирать за Ирландию? Пускай Ирландия умрет за меня. И вот это, мне кажется, это переворачивающаяся вообще история. Точнее, история, которая перевернула, да? Как так? Я система не менее ценная, чем целая страна. Я система не менее ценная. Поэтому я против этой вашей системы легко выйду и делайте, что хотите. Я ценнее, чем ваша система. Вот это поворот, конечно. Ну и давай еще, наверное, все-таки пойдем дальше, потому что не так много времени осталось. Мы с тобой ожидаемо застряли на взаимоотношениях человека и государства, как человека и системы. Но на самом деле человек и трудовой коллектив, например. Чем не тема, да, отдельная, большая и, кстати говоря, гораздо более разнообразная, чем человек и государство. И я тут, конечно же, не могу не обратиться к спорту. Сейчас как раз сборная России, да, этот коллектив мечты играет в футбол со сборной Сербии. Вот две, да, вот человек в системе, человек взаимодействует с партнерами по команде и так далее. И, конечно же, это часто становилось предметом для произведений разных, и кинематографа, и литературы, и так далее. Но я хочу как раз сказать не о футболе, а о гандболе, о пьесе «Команда» Семена Злотникова. Там, в общем, девочки, гандболистки, они, соответственно, готовятся к какому-то матчу, вот у них тренировка, они никак не могут там начать то ли играть, то ли тренироваться, потому что тренер с ними взаимодействует, они молодые, у них там, понятно, куча всего происходит. И вот как раз взаимодействие этой системы, и каждый отдельный человек в этой системе, и тренер, соответственно, пытается с этой системой взаимодействовать. Так вот, почему я эту пьесу вспоминаю, дорогая Алиса? Потому что так уж получилось, что как-то пересеклись и мы, в том числе, с Семеном Злотниковым, и когда я был шеф-редактором в Оренбурге, там наша журналистка брала интервью у Семена Злотникова. И он рассказал, как он... А он эту пьесу написал в 80-м году, представь себе. Он в 80-м году пишет про девочек-гандболисток. Им там 17-18 лет по сюжету. И он попадает в Румынию, в какой-то город. И вдруг видит свою пьесу на афише. Вот эту как раз пьесу «Команда». Он идет на спектакль. И что он
видит? А как же авторские права и гонорары?
Ему платили, конечно, наверное, по системе этой советской и так далее. Но вот в Румынии он видит эту пьесу, ну как не сходить на свою пьесу? Правда же? Это же приятно, наверное, автору, да? Он приходит, и вдруг что он видит на сцене? На сцене вместо там скольки, 5-7 этих девочек стоят старухи. в нелепой какой-то спортивной форме вот стоят эти старухи. Он начинает смотреть, благо текст-то он знает, хоть не понимает по-румынски, но он этот текст писал. И он понимает по интонации какие-то реплики и так далее. Сначала он был дико возмущен. Он изуродовали мою пьесу, прекрасную пьесу, где эти девочки живут. И вдруг он понимает. Когда он вдруг видит этот контекст и понимает текст, который они произносят, он понимает, что более антисоветской пьесы придумать трудно. Что эти женщины, которым уже за 80 на сцене, да, по задумке режиссера того, который это ставит, они символизируют как раз эту самую советскую систему этих старцев, которые уже ничего не могут.
Софья Власьевна.
Понимаешь, да? Он ушел потрясенный абсолютно. Он даже не подозревал, что его пьесу можно увидеть под таким углом.
А мне интересно, как проголосовали наши слушатели.
Наши слушатели проголосовали следующим образом. 78% наших слушателей считают, что жесткая система страшнее, чем хаос. А, соответственно, 22% хаоса боятся больше, чем самой жесткой системы. Да.
Ну, хаос в любом случае в исторических масштабах ненадолго. Он быстро сменяется следующей системой. А мы, существа любопытные люди, нам интересно, что будет дальше. Нам не хочется застаиваться. Хочется, чтобы картинки сменялись, лозунги пестрили. Ну и в конце концов, новый диктатор, он всегда интереснее, менее заматеревший такой, свеженький, не засохший. Да, не...
Ну что ж, сразу диктаторов. Давай все-таки продолжим еще что-нибудь такое жизнерадостное. В конце концов, есть отдельный жанр. Как обмануть систему? Причем системы бывают разные. Вот система безопасности, например, какого-нибудь музея. Жанр такого ограбления, да, как человек, или там миссия невыполнима, какая-то шпионская история. То есть ты обманываешь систему.
Ну или еще отдельная субкультура читеров, игроков или геймеров компьютерных, угу, которые обманывают программу, воруют какие-то коды, чтобы пройти там на следующий уровень незаконно.
Да, ты знаешь, вот это вообще история, как так нарушить закон, чтобы не нарушить закон, это отдельная, замечательная тоже и жанр в жизни, и в литературе. И я как раз хочу привести пример буквально сегодняшний. Дело в том, что в Оренбурге такая история всплыла сегодня. Несколько директоров школ, которые часто «Единой России» направляются на какие-то депутатские должности, ну, то есть на выборы, да, и эти самые директора школы, они решили обмануть систему. Дело в том, что если ты директор школы, идешь по своему округу, где у тебя школа, соответственно, у тебя в комиссии оказываются твои подчиненные, учителя. А это запрещено по закону. Знаешь, что они сделали? Они обманули систему. Они специально рвались в нашу программу и успели. Они перевелись в своих школах с должностей директоров на должности учителей. Что? Конечно. И теперь
на
их учителя... На то время, на время выборов.
Угу.
На время выборов, на время избирательной кампании. И, соответственно, они теперь не начальники.
А кто тогда директор? То есть они же вынуждены поставить кого-то.
Исполняет обязанности.
А тот может стать узурпатором власти, подмять систему под себя.
Всякое бывает. Но мне кажется, если они победят на этих выборах, то у них все будет в этом смысле нормально. Но вот это как раз способы обмануть систему, человек против системы, это ведь тоже так, да? Это, в общем, в наш сюжет прекрасно вписывается.
Ну вот, например, умное голосование, которое будет актуально на
тоже,
следующей неделе,
тоже
это тоже один из
обмануть
способов.
Систему. Да.
Там, где это уже невозможно, по сути. Но вот ты говорил о корпорациях, а это ведь отдельный субжанр. Офисная литература, да, офисная проза, офис как тюрьма, опять-таки капиталистические международные трансконтинентальные корпорации, которые пожирают людей и порой являются страшилищами похлеще любой политической диктатуры. Это тема вообще, в частности, французской литературы. Можно вспомнить Бекбедера с его романом «99 франков».
Ну, я, ты знаешь, если мы говорим как раз о об офисной культуре, я хочу вспомнить романы, и потом даже экранизированные, кстати говоря, один, по-моему, даже оба романа были экранизированы, бельгийской писательницы Амели Натомп. Она детство провела в Японии и поехала туда в молодом возрасте, чтобы там работать, потому что думала, что Япония для нее тоже родная страна, потому что она увлекалась японской культурой и так далее. И то, с чем она столкнулась, она в автобиографическом романе описала. Она начала там работать, и столкнулась с непониманием абсолютно системы организации труда в Японии. Ее возненавидел весь офис. Она возненавидела просто себя, весь офис, Японию и весь мир. Абсолютно ее унижали там все это время. Она мыла туалеты вместо того, чтобы работать переводчицей. И более того, любое унижение ее, как только кто-то испытывал к ней жалость, для тех, кто ее наказывал, оборачивалось еще большим позором. Ну, так уж устроена японская культура. Каждый раз, когда она пыталась проявить кому-то человечность, например, помочь кому-то, кто плачет, да, это оборачивалось еще большей трагедией для всех, потому что если ты увидел, ну, в Японии так принято, по крайней мере, из ее литературы мы это узнаем, что ты, как ты увидел, что кто-то плачет, то все, он опозорен, этот человек, и он будет тебя гнобить, он будет тебя ненавидеть и отвечать тебе только самыми плохими какими-то вещами. И в то же самое время у нее, соответственно, есть тоже роман о столкновении культур уже в таких в межполовых отношениях, скажем так, там нанимают ее как учителя для молодого человека, японца, и, соответственно, у них там завязываются отношения, и там тоже столкновение культур. Вот это вот столкновение человека, когда он попадает в другую систему, в языковую другую систему, кстати говоря, язык, да, система тоже очень интересная, и человек против системы, здесь как раз, ну, кто это, переводчик, наверное, который переводит, пытается это сделать, и человек, который расшифровывает код, тоже большой пласт литературы, особенно детективный.
А
да?
Если говорить о патриархальной системе, можно вспомнить рассказ «Служанки» Маргарет Этвуд, где женщины являются такими инкубаторами и сервильными такими существами, да, в отношении военизированных мужчин, которые управляют этим обществом, и даже имен толком у них нет, как это было в Древнем Риме, например.
Да, но вообще вот это попадание в другую культуру, в другую систему, это вообще очень интересный жанр. Во-первых, жанр древний, потому что когда человек приходит и рассказывает, а как у них там все устроено.
Люди с пёсьими головами.
Да, и как я, в какие приключения попал из-за того, что не знал законов той системы. Да, абсолютно, Афанасий Никитин и прочее. Но и, прости меня, вся одноэтажная Америка Альфы и Петрова, это путешествие как раз по другой системе, и попытка ее осмыслить, понять, где-то высмеять, где-то восторгаться и так далее. Ну, в общем, большой пласт. Но, ты знаешь, если копнуть это еще и поглубже, то окажется, что не только попадание в другую культуру, языковую среду, в общем, в другую систему.
Гулливера вот Мезенцев вспомнил.
Да. Так еще и, в принципе, природа тоже система. И ты знаешь, в этом смысле Дерсу Узала как персонаж и как название произведения, да, в том числе и Арсеньев, автор произведения, они как раз, сначала Арсеньев попадает в систему Дерсу Узалы, да, в эту природу, в этот мир охотника и так далее, а потом Дерсу Узала попадает в мир Арсеньева, в цивилизацию, в систему совершенно другую, и Арсеньев еле там, да, выживает, сталкивается с серьезными трудностями и так далее, а Дерсу Узала не выживает в этой системе. Эта система переламывает его, уничтожает его, к большому сожалению тех, кто это читает или смотрит. Простите, если вдруг вы не смотрели, и я вам проспойлерил. Но великий фильм, кстати говоря, абсолютно.
Ну, а если говорить о примерах из литературы, то повесть Олеся Куприна – это тоже такая борьба-любовь человека-цивилизации и девушки из леса, вот, в которой воплощено все естественное, все природное, и в этом случае природа погибает. То есть это, опять-таки, борьба и соревнование систем.
Мы незаслуженно мало говорим о том, как люди соревнуются внутри системы за то, чтобы повыше встать на ступеньку. Тоже очень богатая тема. Но ты знаешь, есть еще, ну, тут какая-то конкуренция, но есть еще и большой пласт литературы, особенно подростковой, детской литературы, о том, как система из дикаря в широком смысле этого слова, из какого-нибудь неотесанного, грубого мальчика, девочки или даже взрослого, делает человека. Система из не пойми чего делает человека, да, и тут можно вспомнить кучу всего, можно вспомнить и детскую литературу, типа там, например, Поллианна какая-нибудь, помнишь, такая девчачья книжка, которая мне, к счастью, в детстве попалась, и, несмотря на то, что девчачья, мне очень понравилась, и мы с тобой вспоминали, да, рассказы о детях, в том числе есть трагический, к сожалению, способ, повод вспомнить, да. Но я вот, например, читал «Едем на Вялозеро», я тебе рассказывал, писателя Козлова, что мне безумно нравилось, да. Ну, в общем, детский, подростковой литературы очень много на эту тему.
Педагогическая советская литература, да, постаралась в этом смысле, были в этой череде и свои шедевры, там, Чук и Гек какой-нибудь, ну, и огромное количество вот литераторов второго ряда, там, книжка, например, я помню, в детстве читала, называлась «Четвертая высота», тоже про девочку, которая эта система советская пестует, и это, как ни странно, перекликается с антиутопиями, которые мы упомянули, где тоже вот в этом обществе идеальном-антиидеальном людей учат гипнопедии, так называемой, вот у Хаксли. Mm-hmm. То есть во сне внушают, что вот их каста лучше других каст, что они должны испытывать презрение к тем, кто ниже. И очень сложно выбиться из этого навязанного мироощущения, что сейчас, кстати, делают жители Беларуси, которым... Я шлю свой привет.
Взаимоотношения человека и системы чаще сложнее, чем описано в литературе, правда? А на этом сегодня и закончим программу.
Всем спокойной ночи.
Это была программа «Страсти». Радио «Эхо Москвы».